вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.
Александр Резник, автор книги «Троцкий и товарищи», которая посвящена внутрипартийной борьбе. Кандидат исторических наук, старший преподаватель Департамента истории Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Александр, портрет Троцкого в 1917-1918.
Стоит, наверное, начать с того, что Троцкий вернулся в Россию на месяц позже Ленина, в мае, из США, из Нью-Йорка. И достаточно быстро он вошел в Центральный исполнительный комитет Петроградского совета, потому что раньше, в 1905 году, он был одним из лидеров Петербургского совета рабочих депутатов. Ну и в целом, конечно, к тому времени уже был одним из самых известных социал-демократических публицистов. Однако в случае Троцкого нужно сказать, что у него никогда не было своей собственной политической организации или даже устойчивой группы сторонников. Поэтому он вошел в междурайонную организацию социал-демократов, которая на тот момент имела достаточно большую поддержку в Петербурге, но не более того. Она состояла в основном из тех социал-демократов, которые считали, что ни большевистская, ни меньшевистская фракции или партии, тогда уже все понимали по-разному суть раскола социал-демократической партии. Вот эти люди, они считали, что необходимо объединять все революционные элементы. Ну, это были такие своеобразные центристы. И самые известные ее сторонники были Луначарский, Урицкий, Володарский и другие. В общем-то, Троцкий не спешил моментально вот идти на организационное объединение с большевиками, но к этому его подтолкнули уже не только такие факторы, как объективно похожесть взглядов с большевистской партией, а точнее отсутствие принципиальных разногласий, но также еще и июльские события, которые все называют по-разному, но в ходе которых большевики были обвинены в подготовке государственного переворота. Троцкий фактически потребовал, чтобы его арестовали вместе с большевиками. Таким образом, он заслужил внимание общественного мнения на тот момент, и когда он вышел из тюрьмы, вскоре, в начале сентября, он возглавил Петроградский совет.
Это было как раз в тот период, когда шла большевизация всего и вся?
Да. Троцкий к тому времени уже стал членом Центрального комитета большевистской партии и постепенно стал играть решающую такую роль в завоевании петроградских солдат и рабочих на сторону большевиков, потому что, ну, наверное, он был самый блестящий трибун, оратор в Петрограде на тот момент. И составить ему конкуренцию тот же Ленин, конечно же, в этом плане не мог. И что самое интересное, на что, мне кажется, не всегда обращать внимание, что Троцкий до этого преимущественно занимался литературной работой, он был блестящий публицист, конечно же, но в 17-м году он очень мало писал. То есть он преимущественно выступал на самых разных митингах, собраниях, и фактически во многом харизме Троцкого большевики обязаны своими стремительными успехами. Хотя, конечно же, все к этому не сводилось. Троцкий зарекомендовал себя блестящим организатором. Он был не только главой Петроградского совета, но и ВРК, Военно-революционного комитета Петроградского совета, и даже Октябрьское вооруженное восстание, или переворот, как его ни называй, он произошел, вопреки советской историографии, скорее по плану Троцкого, а не Ленина, потому что Ленин настаивал на скорейшем взятии власти до созыва Второго Всероссийского съезда советов, но фактически все случилось так, в большей степени так, как это хотел Троцкий. То есть успех восстания был фактически закреплен начавшимся в тот же день съездом.
Съездом советов.
Да. И об этом тоже часто как-то забывают, что фактически, можно сказать, не знаю даже на сколько часов, на такие детали я не углублялся, но Троцкий как бы возглавил государственную власть в России, потому что временное правительство было свергнуто, а он был председателем Петроградского совета. Точнее, он был председателем ВРК, который был той формой чрезвычайной власти, от лица которого был произведен переворот.
Но в тот момент с Лениным принципиальных расхождений не было?
Разумеется, да. Вот есть такой миф, который сейчас, конечно же, и в телесериале «Троцкий» обыгрывается, что Ленин и Троцкий постоянно боролись за власть. Ну, это, конечно, все ерунда. Троцкий в 17-м году, во-первых, не имел амбиций, во-вторых, объективно не мог, конечно же, претендовать на какую-то личную власть или затмить собой Ленина, потому что Ленин был лидером партии, а Троцкий был новичком в этой партии. И для Троцкого, скорее, было важно важно возглавить революцию в самом широком смысле, нежели быть партийным или государственным вождем. И я склонен доверять его утверждению, что Троцкий не задумывался вплоть до самого переворота, какую он будет должность играть в новом правительстве. Вообще-то он хотел заняться организацией советской пропаганды, потому что в этом он чувствовал свой талант. Но Ленин сначала предложил его в качестве председателя правительства, а потом в качестве наркома внутренних дел, чтобы, ну, вот именно бороться с контрреволюцией. Троцкий отказался от этого, ссылаясь на еврейское происхождение.
Затем он стал одним из создателей Красной Армии.
Это, конечно, очень любопытный момент. Есть, опять же, такой миф о том, что Троцкий совершенно внезапно оказался в главе этого ведомства. В действительности, еще будучи народным комиссаром иностранных дел, он неоднократно ставил вопросы военного дела на заседаниях Совета народных комиссаров. У Троцкого не было личного военного опыта никакого, но он был военным корреспондентом на Балканах. Он какой-то вот опыт, по крайней мере, понимание психологии войны, каких-то наиболее общих вопросов, он извлек оттуда. Это заметно, это вообще блестящие статьи были. Он, я думаю, что в большей степени, чем Ленин, понимал, что такое война не в абстрактно-политическом плане, но еще и в психологическом и в культурном. Но я думаю, главная причина, по которой ему доверили такой пост, была убежденность в том, что он блестящий организатор, что он сможет поставить на ноги развалившуюся армию на тот момент. И здесь происходит удивительная эволюция. Если мы даже посмотрим на внешний облик Троцкого, даже летом 18-го года, он уже военный министр, но он все еще выглядит как штатский человек, то есть он носит костюм тройку и так далее, в общем-то, вполне буржуазный облик. Но в августе 18-го года он стремительно милитаризирует свой образ, меняет риторику свою. На пятом Всероссийском съезде Советов в июле 18-го года он отвечает левым эсерам, что вообще-то я привык к другому стилю, к стилю журналиста и публициста, но я сейчас занимаю военный пост, и это имеет определенные последствия. Я думаю, что Троцкий, конечно же, пытался сохранить какой-то свой старый образ мышления, стиль политический, но, я думаю, целый ряд причин толкали его на брутализацию, милитаризацию собственного образа, и в конце концов он остался в памяти многих участников революции и гражданской войны именно как такой вот чуть ли не военнокомандующий, потому что в некоторых письмах, точнее в большинстве, которые ему писали обычные люди, с которыми я вот ознакомился в архиве, можно увидеть эту удивительную форму обращения к нему. К нему обращаются как к верховному командующему, еще как-то. Он не занимал таких должностей. Он был фактически министром военным, и он возглавлял Революционный военный совет республики. Фактически был таким главным комиссаром. Но он считал, что оперативное командование, конечно же, должно оставаться в руках профессионалов. И этим он нажил себе множество врагов, начиная от левых эсеров и заканчивая будущим костюком сталинской фракции. Но не только сталинцев, самых разных большевиков и революционеров он задел тем, что последовательно защищал права офицеров старой императорской армии и в том числе вступался за них в случае там несправедливых арестов.
Почему он проиграл Сталину после кончины вождя?
Можно назвать две основных причины. Первая – революция все-таки закончилась и начался этап контрреволюции. Ни одна революция до сих пор, в общем-то, без контрреволюции не обходилась, и российская не была исключением. Троцкий был наиболее подходящей фигурой для вот такого наступательного периода революции, и в определенном смысле все-таки старых дореволюционных социал-демократических способов обсуждения вопросов в партии, какого-то коллективного руководства. Но в новых условиях требовались совершенно иные люди, иные способы. Троцкий был плохим политиканом. Он не понимал значения подковерной игры, значения аппарата. Он возглавлял один из важнейших министерств в стране, и он никак не использовал эти ресурсы в борьбе за власть. Но я бы еще отметил следующее. Вопреки тому стереотипу, который бытует о Троцком, он не стремился к личной власти. Я думаю, что властолюбие, тщеславие в каком-то смысле, конечно, было присуще ему, как и абсолютному большинству политиков того времени, и революционеры, они не исключение. Но если проанализировать весь политический путь Троцкого, начиная вот с 17-го года и заканчивая его поражением в внутрипартийной борьбе и изгнанием Советского Союза, мы можем увидеть, насколько неохотно он шел на такие политические шаги, которые, ну, обычно считаются самыми разумными. То есть какие-нибудь там беспринципные блоки, подкуп, ну, клиентелизм в самом широком смысле. Он фактически избегал конфликтов зачастую. Я думаю, он отдал себе отчет, что революция идет на убыль и требует какие-то новые способы политической борьбы, но он явно опоздал вот с какими-то рецептами, то есть предлагая, там, например, вернуть внутрипартийную демократию, он, конечно, столкнулся с огромным скепсисом в партии, потому что до этого Троцкий не был замечен вообще в интересе к внутрипартийным делам, потому что он был военным министром, трибуном революции, а когда речь зашла о политической борьбе в ее вот классическом смысле слова, как бы Троцкий внезапно оказался и чужаком для партии, и, в общем-то, негодным политиканом.
Спасибо большое. Это был Александр Резник.
«Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна».